«Да что случилось?»
Я услышал, как Симона тяжело сглотнула. Там, где она стояла, играли какие-то дети, может быть, на футбольном поле. Послышались свистки и крики.
«Что это?» — спросил я.
«Ничего, школьники», — серьезно ответила она и торопливо продолжила. «Эрик, взломали балконную дверь в комнате Беньямина. Стекло разбито».
Краем глаза я увидел, что Майя встала и вопросительно подняла брови. «Я пойду?» Я кивнул ей и с сожалением пожал плечами. Майя наткнулась на стул. Он процарапал ножками по полу.
«Ты один?» — спросила Симона.
«Да», — ответил я, не зная, зачем солгал. Майя помахала рукой и тихо закрыла за собой дверь. Я все еще чувствовал запах ее духов, простой и свежий.
«Молодец, что не вошла», — продолжал я. «В полицию позвонила?»
«Эрик, у тебя странный голос. Что-нибудь случилось?»
«Помимо того, что к нам в дом, кажется, вломились грабители?» «Ты позвонила в полицию?»
«Да, позвонила папе».
«Хорошо».
«Он сказал, что сейчас же выезжает».
«Симона, отойди подальше от дома».
«Я стою на велосипедной дорожке».
«Видишь дом?»
«Да».
«Если ты видишь дом, то тот, кто в доме, может увидеть тебя».
«Прекрати».
«Милая, отойди на футбольную площадку, я еду домой».
Я остановился за грязным опелем Кеннета, потянул парковочный тормоз, повернул ключ зажигания и вылез из машины. Ко мне подбежал Кеннет. Лицо у него было сосредоточенное.
«Чёрт возьми! Где Сиксон?» — закричал он.
«Я сказал ей, чтобы подождала на футбольной площадке».
«Хорошо. А то я испугался за... Иначе бы она вошла, я ее знаю. Вся у вас».
Кеннет засмеялся и крепко обнял меня.
«Рад тебя видеть, старик».
Мы пошли вокруг дома. Симона лишь немного отошла от нашего участка. Наверное, она все время сторожила разбитую балконную дверь, которая выходила прямо на нашу тенистую веранду. Симона посмотрела вверх, оставила велосипед и пошла к нам. Крепко обняла меня и, глядя поверх моего плеча, поздоровалась.
«Привет, пап».
«Я вхожу в дом», — серьезно сказал он.
«Я с вами», — добавил я.
«Женщины и дети ждут снаружи», — вздохнула Симона.
Мы все втроем перешагнули через низенькую живую изгородь из лапчатки, прошли через газон и веранду с белым пластмассовым столом и четырьмя такими же стульями. Осколки стекла покрывали лестницу и щиток балконной двери. На ковровом покрытии в комнате Беньямина в окружении крупных и мелких осколков лежал булыжник. Мы пошли дальше. Я подумал, что зря не рассказал Кеннету про палку, орудие наказания, которую мы нашли возле нашей двери позавчера. Симона вошла за нами и зажгла лампу в виде Карлсона. Ее лицо пылало, рыжеватые волосы кольцами лежали на плечах. Кеннет вышел в коридор, заглянул в спальню справа и в ванную. Торшер в комнате, где мы смотрели телевизор, был включен. В кухне на полу валялся стул. Мы проходили комнату за комнатой, но ничего как будто не пропало, ничего не украли. Кто-то побывал в туалете на нижнем этаже, туалетная бумага размотана по всему полу. Кеннет странно посмотрел на меня и спросил.
«У тебя есть какие-нибудь незакрытые дела?»
Я покачал головой и ответил.
«Нет, насколько я знаю. Естественно, я имею дело со множеством лобильных людей, ну, вроде вас».
Он кивнул.
«Ничего не украдено», — сказал я.
«Разве обычно так бывает?» — спросила Симона.
Кеннет покачал головой.
«Нет, если окно разбивают камнем. Кто-то хотел, чтобы вы знали, он или она были здесь».
Симона остановилась в дверном проеме комнаты Беньямина.
«По-моему, кто-то лежал на его кровати», — тихо сказала она. «Как называется эта сказка? Три медведя?»
Мы торопливо прошли в спальню и увидели, что и на нашей кровати кто-то полежал. Покрывало стянуто, одеяло измято.
«Все это чертовски странно», — сказал Кеннет.
Ненадолго стало тихо.
«Та палка», — выдохнула Симона.
«Точно. Я думал рассказать, да из головы вылетело». Я пошел в прихожую, взял со шляпной полки розгу и принес Кеннету.
«Это еще что за хрень?» — спросил он.
«Лежала вчера у нашей двери», — объяснила Симона.
«Дай-ка посмотреть».
«По-моему, это палка розга», — сказал я. «Такими раньше детей шлепали по попе».
«Отлично воспитывает дисциплину», — улыбнулся Кеннет и потрогал палку.
«Мне совсем не нравится. Отвратительно», — высказалась Симона.
«Вы получали угрозы или что-то, что можно было бы считать угрозами?»
«Нет»,
— ответила она. «Но посмотреть можно и вот как», — сказал я. «Некто считает, что мы заслуживаем наказания. По-моему, это просто дурная шутка. Мы, дескать, слишком носимся со своим сыном. Я хочу сказать, если не знать о болезни Бениамина, то мы, наверное, выглядим как психи».
Симона пошла к телефону и позвонила в детский сад, чтобы проверить, все ли в порядке с Бениамином. Вечером мы рано уложили Бениамина. Я, как всегда, лег рядом с ним и стал пересказывать африканский детский фильм под названием «Кирику». Бениамин смотрел этот фильм 100 раз и почти каждый вечер требовал, чтобы я рассказывал ему перед сном содержание. Если я что-нибудь забывал, Бениамин подсказывал мне, а если он не засыпал, когда я подходил к концу, Симоне приходилось петь колыбельную. Когда он уснул, мы заварили целый чайник чая и сели смотреть видеофильм. Сидели на диване и обсуждали вторжение. Ничего не украдено, кто-то размотал на полу в туалете туалетную бумагу и валялся в нашей кровати.
«Может быть, какие-нибудь подростки, которым надо было где-то потрахаться?» — сказала Симона.
«Нет, они бы тут все перевернули».
«Немножко странно, что соседи ничего не заметили. Адольфсон обычно мало что пропускает».
«Может, он к нам и влез?» — предположил я.
«Трахаться в нашей постели?»
Я засмеялся, притянул ее к себе, ощутил, как приятно от нее пахнет. Довольно тяжелые духи, но с какой-то вкрадчивой сладостью. Она прижалась ко мне, и я почувствовал ее стройное мальчишеское тело. Мои руки заскользили под ее свободной рубашкой, по нежной коже. Грудь была теплая и твердая. Симона застонала, когда я поцеловал ее в шею. Горячее дыхание хлынуло мне в ухо. Мы разделись в мерцании телевизора, быстро и нетерпеливо помогая друг другу, теребя одежду, смеясь и снова целуясь. Симона потянула меня в спальню и с шутливой строгостью толкнула на кровать.
«Пришло время розок?» — спросил я.
Она кивнула и приблизилась ко мне, наклонилась, и ее волосы скользнули по моим ногам. Симона улыбнулась, не поднимая глаз и продолжая скользить вверх. Локоны рассыпались по узким веснущатым плечам. Она уселась на меня верхом, мышцы у нее на руках напряглись. Когда я вошел в нее, у нее покраснели щеки. На несколько секунд у меня в памяти всплыли фотографии. Как-то раз мы фотографировались на пляже греческого острова за пару лет до рождения Бениамина. Ехали на автобусе вдоль побережья и вышли там, где нам показалось красивее всего. Когда мы поняли, что на берегу ни души, то наплевали на купальники и плавки. Мы сидели на солнце, ели теплую дыню, а потом улеглись голые в мелкий прозрачный прибой, стали ласкать друг друга и целоваться. В тот день на песке мы любили друг друга 4 раза, все ленивее и жарче. Волосы Симоны спутались от соленой воды, она жмурилась от солнца, улыбалась сама себе. Маленькие напряженные груди, веснушки, светлые острые соски, плоский живот, пупок, каштановые волосы на лобке. Теперь Симона наклонилась надо мной, стараясь достичь оргазма. Она выгибалась, целовала меня в грудь, в шею, она дышала все быстрее, жмурилась, крепко держа меня за плечи и шептала:
«Продолжай, милый, не останавливайся».
Симона двигалась все быстрее, тяжелее, по спине и пояснице тек пот. Она громко стонала, выгибалась, остановилась, подрагивая ляжками, снова заерзала, остановилась с тоненьким стоном, тяжело задышала, облизала губы, уперлась руками мне в грудь. Вздохнула и посмотрела мне в глаза, когда я снова начал ударять в нее. Я перестал сдерживаться и в сладких тяжелых конвульсиях излил семя.